Коллеги, добрый день. Надеюсь, меня прекрасно слышно. Я рад приветствовать вас на конференции ТКТ Россия 2011. Отдельное спасибо за то, что проявили интерес к этой сессии. А сессию-то надо включить. Ага. Есть картинка? Отлично. Меня зовут Артем Синицын, я консультант Microsoft Services. Я специализируюсь на продуктах информационной безопасности и технологиях предоставления удаленного доступа, в частности, Direct Access. Соответственно, имею практический опыт внедрения подобных решений и знаю не понаслышке тот предмет, о котором сегодня пойдет речь. Материала, на самом деле, очень много. Технология интересная и такая комплексная, а времени у нас достаточно мало, соответственно, четкий регламент и так далее. Поэтому я предлагаю непосредственно перейти к предмету нашего сегодняшнего разговора. Есть ли в зале люди, которые сейчас были на сессии по Direct Access у Томаса Шиндера? Поднимите, пожалуйста, руки. Отлично. Больше половины зала. Шикарно. На самом деле это очень хорошо. Почему? Потому что сегодня мы не будем очень глубоко опускаться в непосредственно сетевые технологии, такие как 64, Thread, IPv6 и так далее. То есть вы сейчас у Томаса Шиндера, я думаю, получили достаточный объем информации для того, чтобы к этому вопросу не обращаться. Сегодня я хотел бы с вами поговорить непосредственно о том, как внедрять подобное решение. Не говорить о том, что из себя представляет технология, а говорить о том, как ее использовать и зачем ее использовать. И какую технологию лучше использовать в данном конкретном случае. Соответственно, конечно, поговорим, зачем он нужен, в каких сценариях Direct Access используется, может использоваться. Помимо этого, поговорим о технологиях, но, опять же говорю, не слишком глубоко опускаясь в них, а предметом будет являться то, в каком случае какую технологию лучше использовать и чем эта технология лучше, чем другая. Помимо этого, поговорим о планировании инфраструктуры для подготовки проекта по внедрению Direct Access, поговорим о модели безопасности. Далее поговорим о планировании высокой доступности подобных решений, об отказоустойчивости его компонент и об катастрофоустойчивости решения в целом. Итак, я опять же сказал, что те люди, которые не имели возможности посетить сессию Томаса Шиндера, вы можете посмотреть по окончании конференции в записи этот доклад. Соответственно, если хотите более детальную информацию, подробности там каких-то RFC, каких-то сетевых технологиях и протоколах получить, соответственно, вы можете обратиться к этой сессии Тома Шиндера. Итак, какие преимущества предоставляет ваше распоряжение технологии Direct Access? Я на самом деле выделил 4 ключевых момента, которые отличают Direct Access от всех остальных технологий предоставления доступа, существующих на данный момент. В первую очередь, это доступ, который работает всегда. Причем от пользователя не требуется производить какие-либо действия для получения доступа к данным в корпоративной сети, вне зависимости от того, находится он в этой сети или находится за ее пределами. Второй момент основной, он уже важен не для пользователя, а для IT-службы вашей компании. Direct Access позволяет IT-службе получать доступ к удаленным рабочим станциям в любой момент времени. Если они планируют какие-то процедуры по установке приложений, установке обновлений, по реконфигурации системы, они могут это расписание не смещать из-за того, что клиенты уходят из корпоративной сети. В большинстве случаев существуют всегда в компаниях такие удаленные клиенты, road warriors, как их называют, которые не бывают в корпоративной сети месяцами. Соответственно, понятное дело, что за месяц конфигурация системы может настолько устареть, что предоставлять удаленный доступ в таком состоянии просто небезопасно. То есть, в принципе, это может там, нахватать определенных там, вредоносных программ и так далее, или изменить что-то в конфигурации системы, которая потенциально может привести к последующей компрометации вашей сети. Помимо этого, это удобство использовать Direct Access и для первой группы, это пользователи, сотрудники вашей компании, и для второй группы, это специалисты IT-службы. С точки зрения пользователей, как на той и на другой стороне, Direct Access абсолютно прозрачен. Им не важно, где в данный момент находится эта станция. Находится она на другом континенте, там, не знаю, в отеле, в аэропорте, неважно. Где есть соединение с сетью интернет, там клиент может подключиться к корпоративной сети абсолютно прозрачно. Ну и, конечно, немаловажным является факт безопасности. Если мы говорим о технологии предоставления удаленного доступа к корпоративным активам, к информационным активам вашей компании, соответственно, предоставлять его абы как, естественно, не стоит. Вопрос безопасности в таких случаях встает очень остро, и, соответственно, мы с вами отдельное внимание уделим тому, как Direct Access обезопасивает внешние подключения ваших сотрудников. Итак, подетальнее рассмотрим сценарий подключения Direct Access, да? Что происходит, когда пользователь приходит в вашу компанию? Он приходит, допустим, приносит с собой ноутбук, подключается к корпоративной сети, проводная, беспроводная, это не важно, да? И после этого получает доступ к информационным ресурсам, размещенным в вашей сети, и к ресурсам, размещенным в сети интернет. Как это выглядит, когда пользователь приходит домой, и у вас настроен Direct Access? Пользователь приходит домой, открывает ноутбук, он автоматически подключается к беспроводной сети, и пользователь просто получает доступ к ресурсам вашей корпоративной сети и к ресурсам сети интернет. Также абсолютно происходит в аэропорту. Вы сидите в ожидании вашего рейса или там поезда и так далее. Открываете ноутбук, цепляетесь к бесплатной Wi-Fi сети или платной, кому как удобней, и просто получаете доступ к корпоративным ресурсам. Абсолютно так же, как если бы вы находились в вашей сети. Тоже касается и отеля. То есть основное преимущество – это то, что пользователь в любой момент времени, когда ему нужно получить какую-то информацию, расположенную физически в вашей корпоративной сети, может ее получить абсолютно знакомым и удобным для него способом. С точки зрения управляемости этих удаленных клиентов и то, какой функционал Direct Access предоставляет специалистам службы поддержки или Т-службы вашей компании. Как выглядит процедура поддержки рабочих станций, когда компьютеры подключены к офисной сети, к корпоративной сети и находятся физически на площадке вашей компании? Ну, применяется, естественно, если она в домене, определенный набор групповых политик. Происходят какие-то операции по управлению набором приложений этой станции, например, с помощью конфиг-менеджера, управление обновлениями с WSAS, какой-то мониторинг с помощью operations-менеджера и так далее. Когда пользователь уходит из сети, приходит в любое место, где есть сеть интернет, и включает свой ноутбук, все те же операции, которые производила эта служба, могут быть выполнены и на Direct Access пользователя, независимо, где он находится. То есть этот доступ, он двунаправленный. И самое, что интересное, для того, чтобы администратор вашей Т-службы смог выполнить какие-то операции на удаленной станции, пользователь даже не должен быть зарегистрирован в системе. Он может прийти, включить ноутбук, открыть крышку, автоматически подключиться к домашней Wi-Fi сети, и все, и даже не логиниться. Ведь администратор в это время уже сможет подключиться к его компьютеру тогда, когда нужно администратору. Соответственно, какие типы бывают у решений Direct Access? В первую очередь есть Windows Direct Access. Windows Direct Access – это роль, входящая в состав операционной системы Windows Server 2008 R2, начиная, так скажем, с R2. И он предоставляет, так скажем, базовый функционал работы удаленных пользователей по этой технологии. Если вашей организации необходим какой-то более широкий функционал, например, там расширенный мониторинг и так далее, вам необходимо обратить внимание в сторону другого продукта компании Microsoft, именуемого Forefront Unified Access Gateway, или просто UEG. Forefront UEG – это продукт, принадлежащий семейству безопасности Forefront Security. Значит, UEG непосредственно ставится, естественно, на операционную систему Windows Server 2008 R2, тем самым расширяя функционал, который роль Direct Access предоставляет в ваше распоряжение. Что на самом деле отличает решение Forefront UEG Direct Access от обычной роли Windows Direct Access? Это в первую очередь возможность работы с ресурсами, поддерживающими протокол только IPv4. Ни для кого не секрет, что в данный момент большинство серверов в любой компании работает по протоколу IPv4. Кто вообще, кто является счастливым обладателем сети с поддержкой IPv6? Есть такие люди в зале? Ну, их немного, но счастливчики есть. Это хорошо. Вот. Но, соответственно, в любом случае всегда в сети компании есть серверы, например, работающие под операционной системой Windows Server 2000, 2003 и так далее, которые не поддерживают полноценный IPv6. И, естественно, к этим ресурсам нужно тоже предоставить пользователям доступ. Никто не будет в один день мигрировать все ваши серверы на новое поколение операционных систем. Это не происходит так быстро, да? Но при этом доступ можно предоставить. Если необходимо предоставление доступа к ресурсам, работающим только по IPv4, ваш выбор – это Forefront UEG Direct Access. Помимо этого, с помощью Forefront UEG вы можете предоставить удаленный доступ не только клиентам Direct Access, а это рабочие станции с операционной системой Windows 7, начиная с семеркой. Вот. Если у вас есть в компании, они наверняка есть, какие-то станции под управлением XP, Vista и так далее, там, вы можете с помощью UEG предоставить доступ для этих клиентов тоже достаточно просто, но, естественно, не по технологии Direct Access, а по технологии SLVPN. Это тоже функционал UEG из коробки. Помимо этого, любая более-менее крупная компания, это может быть средний или enterprise сектор, предъявляет к любой информационной системе очень жесткие требования в плане масштабируемости и отказоустойчивости, что главное. Естественно, большинству компаний в данный момент не нужно решение, которое имеет хотя бы одну точку, единственную точку отказа. Когда компания начинает планировать внедрение любой информационной системы, этот вопрос стоит достаточно остро, и если технология не предоставляет такой возможности, от нее просто отказываются. Такие примеры, собственно, были. И пока, соответственно, UEG не появился, Windows Server не предоставлял такой возможности создания отказоустойчивых конфигураций. С помощью UEG, соответственно, вы можете масштабировать ваши Direct Access решения. В частности, вы можете создать массив до 8 серверов UEG, соответственно, даже при выходе там 7 серверов из 8 у ваших сотрудников будет доступ к информационным активам вашей компании. Также UEG предоставляет в распоряжение администраторов удобные средства для конфигурации Direct Access, те средства, которых нету в штатной поставке операционной системы Windows Server 2008R2. Соответственно, предоставляет возможности мониторинга. И, что немаловажно, UEG – это продукт, который готов к внедрению в периметральной сети. Это продукт, который готов к прямому подключению в сети интернет. Если мы говорим о серверах Direct Access, они должны быть членами домена. У сотрудников службы безопасности первый вопрос возникает, почему мы должны напрямую подключать сервера, являющиеся членом домена, в сети интернет. Сервера, которые, в принципе, являются абсолютно штатными серверами, как файловые сервера вашей организации. Это, возможно, сервера, которые абсолютно не готовы к тем угрозам, которые их ждут при прямом контакте с внешними сетями. Соответственно, UEG позволяет вам, он в поставке имеет уже продукт Forefront TMG, наверняка многим знакомый, как следующая версия Brandmauer IC Server. Соответственно, как только вы ставите UEG, вы получаете бесплатно TMG, лицензия туда уже входит. А этот продукт TMG как раз и призван защищать пограничные системы от вторжения извне. Далее. Очень быстро пробежимся по технологиям. На самом деле Direct Access опирается на огромное количество, на большое количество инфраструктурных технологий, таких как IPv6, таких как IPsec, инфраструктурных сервисов, как Active Directory, DNS, PKI и NAP. Значит, PKI используется для выдачи сертификатов. Мы в дальнейшем подробно рассмотрим этот процесс. Сейчас просто вам нужно, так скажем, представить, что у нас мозаика очень многогранная, очень много компонент-составляющих, но я постараюсь достаточно просто это все описать. Сервер NLS у нас еще есть. На него посмотрим подробнее. По поводу IPv6. Кто в зале знаком с технологиями IPv6? Я имею в виду, теоретически, да, слышали о них, знают, как это работает, представляют. Отлично, огромное количество. А кто сам когда-нибудь настраивал IPv6? Так, поменьше уже гораздо народу. И, соответственно, мы имеем в зале двух счастливцев, у которых IPv6 уже работает. На самом деле, огромное количество клиентов при заходе разговора об IPv6 начинают тут же открещиваться и не хотят слушать дальше, потому что считают, что это очень сложно и даже пытаться не стоит. Но на самом деле я вижу своей целью как раз донести до вас то, что при правильном подходе к изучению и планированию эти технологии несложные. Для того, чтобы использовать Direct Access, вам не нужно знать все тонкости стека протоколов IPv6. Вам нужно знать просто, что они используются и как они используются. Вот мы об этом будем сегодня говорить. Естественно, в данный момент и в корпоративных сетях, и в сети интернет главенствующим протоколом является IPv4, ни для кого не секрет. Я на самом деле даже не знаю в России какого-нибудь крупного провайдера, который для enterprise сектора предоставляет IPv6 интернет. Возможно, они есть, но я о них не слышал. Вот. Но в любом случае внутри сети главенствует IPv4, и в интернете тоже пока главенствует IP4. Для того, чтобы технология Direct Access, базирующаяся именно на IPv6 протоколах, могла работать в этих сетях, используются так называемые переходные или транзитивные технологии IPv6. Что это за технологии? При подключении клиента Direct Access к серверу Direct Access по сети интернет, для того, чтобы работал IPv6, используется, так сказать, возможно, используется одна из этих технологий перечисленных. Это протокол 64, TREDO и IP-HTTPS. О них о всех на сессии Томас Шиндер подробно рассказывал, поэтому мы не будем в RFC лезть и там пытаться разобрать пакет там на составляющие. Мы делать не будем. Нужно просто знать, что клиент использует такие технологии, подключаясь к серверу Direct Access. Список, он на самом деле не случайный. Здесь представлена как раз приоритизация технологий. В первую очередь нужно использовать 64, если это невозможно, соответственно, использовать TREDO, и если уж это невозможно, то IP-HTTPS. На самом деле TREDO является самым производительным, но и самым ограниченным, потому что работает только с белыми IP-адресами, имеется в виду, когда у вас клиент имеет маршрутизируемый адрес сети интернет, что, соответственно, редкий случай, согласитесь. Вот, TREDO работает через все NAT-устройства, а IP-HTTPS работает везде, где разрешен протокол SSL. То есть 443 порт TCP открыт, все, это работает. Внутри сети используются уже другие технологии. Самая известная технология, которая используется при переходе на IPv6, это ISTAP. Если у вас в сети есть ресурсы, которые даже ISTAP не поддерживают, то, соответственно, вы можете обратиться к функционалу NAT64, который предоставляет сервер UEG, точнее, продукт UEG. Самая главная, собственно, мысль этого слайда, это в том, что полноценная IPv6 инфраструктура вам вообще не требуется. Вы, возможно, планируете переход на IPv6 в будущем. На самом деле, уже в ближайшем обозримом будущем это нужно будет делать всем. Какие-то сервисы просто будут, особенно в интернете, отказываться от работы по IPv4. Но это там несколько лет, допустим, 5-6 лет и так далее. Но не имея в данный момент возможности внедрить IPv6 в вашей корпоративной сети, вы можете использовать Direct Access свободно, используя вот эти транзитивные технологии. Как IPv6 работает, собственно, в сетях, поддерживающих только IPv4? Подробно. Все, что нужно знать о транзитивных технологиях, это всего лишь один факт. Они все идентичны в одном. В принципе, работы. При формировании IPv6 пакета, все-таки придется чуть про пакеты поговорить, но недолго. При формировании IPv6 пакета вы не можете просто отправить его в вашу IPv4 сеть. Ваше активное сетевое оборудование просто это не поймет и отбросит. Сетевое подключение не удастся установить. Для этого включенные транзитивные технологии весь пакет IPv6 инкапсулируют в пакет IPv4. Соответственно, полезной нагрузкой пакета IPv4 является пакет IPv6, а из-за того, что в заголовке присутствует вся информация, которую понимают ваши маршрутизаторы и совершенно спокойно передают по назначению, это всегда работает. Все. Транзитивные технологии, смысл только в этом. Соответственно, именно это позволяет, именно этот принцип позволяет работать в IPv4 сетях. Давайте посмотрим более подробно, как процесс происходит. У нас тут будет много мультипликации анимаций, для того, чтобы принцип понять на примере. Да? То есть у нас есть сеть корпоративная, в которой внедрено решение по предоставлению удаленного доступа с помощью технологии Direct Access. Есть Direct Access клиент, и он перемещается с корпоративной сети, куда-то уезжает, командировка, что угодно. Теперь он подключается к сети интернет из любой точки планеты и пытается установить подключение к серверу Direct Access по IPv4 интернету. В первую очередь он пытается использовать 64 технологию, но она работает, опять же, только тогда, когда у вас есть белый IP-адрес на клиенте. Соответственно, ни в отеле, ни в аэропорте и, скорее всего, в домовом провайдере такой возможности у вас не будет. Ну, в большинстве случаев. Если это не работает, тогда и вы находитесь, например, за NAT-устройством, все, 64 уже не работает. То есть домовой там провайдер использует натирующее устройство, предоставляет вам серые IP-адреса, не маршрутизируемые в сети интернет. В этом случае Direct Access клиент будет использовать технологию TREDO. Отдельный момент про TREDO хочу сказать с точки зрения планирования. Для того, чтобы технология TREDO работала, на сервере Direct Access нужно не один публичный IP-адрес. Любая система, которая доступна в сети интернет, конечно, должна иметь публичный маршрутизируемый в сети интернет адрес. Но Direct Access требует установки именно двух адресов, и эти адреса должны быть последовательны. К примеру, 195.105.1.1, 195.105.1.2. То есть они должны идти друг за другом. Очень часто спрашивают, почему, что это за требование, зачем вообще так придумали, что там жизнь просто вот клиентам портить. Конечно же, нет. Технология T-RED-а работает за NAT-устройством лишь потому, что умеет определять тип этого NAT-устройства. Она умеет определять, что вы находитесь за натирующим каким-то маршрутизатором, и определяет тип. Для того, чтобы это определение сработало, необходима установка двух последующих соединений. На первый белый адрес DirectX сервера и, соответственно, второй. После того, как соединение установлено, T-RED-а клиент может однозначно сказать, какой тип используется, начинает его использовать, и у вас все работает за нотирующим устройством. То есть это ограничение непосредственно входит в архитектуру протокола T-RED-а. То есть не DirectX его придумал. Ну и, соответственно, самая патовая ситуация, когда у вас домой провайдер или, не знаю, в отеле сеть режет все, кроме HTTP и HTTPS. То есть разрешены только порты TCP-80 и 443. В этом случае DirectX тоже будет работать с использованием технологии IP-HTTPS. Мы отдельно про IP-HTTPS поговорим чуть позже. Что происходит во внутренней сети компании? Ну, естественно, самым предпочтительным является внедрение IPv6 инфраструктуры. Но это не всегда возможно, и не всегда возможно сейчас. Да? И, естественно, Microsoft это учитывает, поэтому представляет возможность работать с устройствами по транзитивной технологии переходной, именуемой ISOTAP. Мы уже на предыдущих слайдах о ней говорили. Но на самом деле ISOTAP, в частности семейство операционной системы Windows, поддерживается только начиная с версии Windows Server 1008 и, соответственно, клиенте Swift. Если у вас Windows Server 1003 и XP клиенты в сети присутствуют, они могут работать по ISOTAP полноценно. В этом случае вам необходимо задействовать как раз функционал NAT64, который входит в состав продукта UEG и предоставит доступ ко всем клиентам, которые в принципе работают по IPv4. Вот если он есть, это может быть Linux-система, это может быть любая сторонняя операционная система. DirectX с ней работать будет. Используют эту технологию. По поводу использования ISOTAP. Вот как раз начинается обмен опытом на, собственно, те грабли, на которые наступал МСС в рамках проведения своих докладов, своих проектов. Да? Во-первых, ISOTAP технология хорошая, но в официальном документе, который размещен на сайте компании Microsoft, именуется он ISOTAP Guide, есть четкое заявление о том, что протокол ISOTAP никогда не разрабатывался для полномасштабного производственного внедрения. Протокол ISOTAP – это проходная транзитивная технология, которую использовать планировалось только на проектах миграции на IPv6. Естественно, вы не можете в один день перевести, не знаю, там 10 тысяч узлов в вашей сети на использование IPv6. Это будет проходить поэтапно, каждым сегментом, по площадкам и так далее. Соответственно, ISOTAP должен использоваться именно в рамках проекта по миграции на IPv6. ISOTAP – это не замена IPv6, и никогда не планировалось ею быть. Поэтому Microsoft не рекомендует внедрять ISOTAP без каких-либо планов на переход IPv6 в будущем, то есть без сформированных планов. Если у вас нет действующего проекта, нужно очень аккуратно подходить к использованию этой технологии. Потому что на самом деле потенциально она может привести к проблемам вашей инфраструктуры Active Directory, к работе с сайтами, применению групповых политик, инфраструктуры DFS и так далее. Если на самом деле в рамках доклада мы не будем так подробно это касаться, можно после доклада, если кому интересно, что за проблемы такие глобальные с АД могут произойти, я расскажу. Далее NAT64. Соответственно, технология, которая позволяет к любому IPv4 хосту подключаться. В UEG есть два сервиса, это непосредственно NAT64 и DNS64. У нас есть какой-то, ну, естественно, есть DNS-сервер внутри нашей сети, и есть, допустим, какой-то сервер, давайте скажем, там, не Windows операционной системой. Да? Вот у него имя там xantoza.com и адрес представлен на слайде. Да? И клиент пытается к нему подключиться. Да? Он говорит, посылает запрос на DNS-службе в DirectX сервере на разрешение имени xantoza.com в IPv6 адрес, о чем говорит тип DNS-запроса 4A. Значит, в ответ он ждет IPv6 адрес. Соответственно, служба DNS64 обращается к корпоративному DNS-серверу, но уже делает два запроса. На IPv6 адрес и на IPv4 адрес. Если сервер поддерживает только IPv4, он будет регистрировать в DNS только IPv4 адреса. Получает ответ от корпоративного DNS-сервера, что зафиксирована только запись типа, соответственно, только IPv4 адрес. DirectX тут же понимает, что это этот сервер никогда не заработает по IPv6, да? Ну, не никогда, а сейчас, в данный момент, в рамках сессии, я имею в виду. И, соответственно, он формирует фиктивный, как бы, IPv6 адрес, именуемый NAT64 адресом, с помощью префиксов, представленных на слайде. И возвращает уже клиенту Direct Access в ответ именно IPv6 адрес. Клиент Direct Access думает, что он работает по IPv6. Ну и, соответственно, после этого он уже направляет пакет непосредственно IPv6 адрес, и системы, непосредственно сервер приложения, к которому обращаются, работает только по IPv4, клиент и сервер Direct Access работают только по IPv6. И все это прекрасно уживается. По поводу использования NAT64, не все так прям лучезарно, у него есть определенные ограничения. Ограничения это касаются отсутствия обратного преобразования. Если Direct Access клиент подключается к узлам IPv4 в сети с помощью которого NAT64, то узел в этой сети не может сам инициировать это подключение. То есть, грубо говоря, если у вас администратор работает за системой Windows XP, он не сможет подключиться удаленно в сценарии поддержки к Direct Access клиенту, о котором мы говорили. Для того, чтобы это работало, требуется именно IPv6 инфраструктура, либо ISOTAP инфраструктура. И как раз эти проблемы, еще дополнительная проблема, может быть, она не так часто проявляется, но бывает. Это то, что приложение типа VoIP использует протокол SIP или какое-то потоковое видео транслируется. В рамках этих протоколов архитектурно заложен обмен дальнейшими IP-адресами после установки сессии, то есть внутри протокола. Соответственно, NAT64 первое соединение разрешит, и оно заработает. А после того, как они между собой новые адреса согласовывают, Direct Access об этом знать не будет. Соответственно, такие приложения могут испытывать проблемы в работе при использовании NAT64. И решение является как раз частичное использование ISOTAP там, где NAT64 вам не помогает. То есть, если у вас IPv4 сеть, в первую очередь попытайтесь внедрить NAT64. Там, где вам нужен удаленный доступ или нужен доступ к серверу приложений, потокового видео, VoIP-телефонии и так далее, конкретно на этих узлах включайте ISOTAP. Это прекрасно работает. То есть основная часть сети работает через NAT64, и только ряд серверов работает по ISOTAP. В итоге вы не получите проблем с Active Directory из-за ISOTAP, и при этом будет работать, и получите и удаленный доступ для IT-службы. Точнее, доступ, да, удаленный он будет, со стороны IT-службы, Direct Access с клиентом. Так. По поводу IPsec-туннелей. Я думаю, с технологией IPsec все в зале знакомы, да? То есть кто-нибудь использует IPsec уже сейчас в корпоративной сети? Например, VPN тоже пойдет. Отлично. Хорошо. Значит, я думаю, что представление определенное по работе у вас уже есть. И, в принципе, принцип работы IPsec со времен, не знаю, стародавних не меняется. IPsec используется для установки туннелей и защиты сетевого взаимодействия между узлами, да? Но как работает это в Direct Access? Томас уже рассказывал, это будет сейчас просто иллюстрация как раз этой технологии. Direct Access клиент, находясь в сети интернет, пытается подключиться к узлам в корпоративной сети. И делает это через установки туннеля к Direct Access серверу. Первый туннель – это инфраструктурный туннель. Он необходим для доступа к таким жизненно важным серверам, как контроллеры домена, DNS-сервера, сервера управления и так далее. Второй тип туннеля называется интранет-туннель. Интернет-туннель устанавливается для непосредственного доступа к серверам приложений и ресурсам, информационным ресурсам вашей сети. Это два туннеля, которые используются всегда. Без этого не будет. То есть Direct Access не может работать там. Точнее, может работать только с одним туннелем, но при этом доступа к данным у вас не будет. У вас будет доступ к Active Directory, будет доступ к DNS, там, конфиг менеджеру, доступа к какому-нибудь файлу серверу при этом не будет. Если у вас есть определенные требования по предоставление очень строго безопасного доступа к какой-нибудь финансовой базе данных, допустим. Да, какой-то критически важный актив в вашей компании. И вы хотите, чтобы все соединения с этим ресурсом шифровались прямо вот всю дорогу. От клиента, минуя там интернет-провайдера, Direct Access сервера, вплоть до конечной точки этого сервера СУБД, да, финансовой базы данных. В этом случае Direct Access предоставляет вам такую возможность организации сложной и безопасной схемы с помощью использования третьего типа туннелей IPsec End-to-End Tunnel. Собственно, из самого названия видно, что главное отличие то, что он устанавливается между Direct Access клиентом и ресурсом вашей сети. Если в первые два туннеля они устанавливаются непосредственно между клиентом и сервером Direct Access, то третий тип туннеля между клиентом и инфраструктурным сервером. Соответственно, все, что нужно знать про IPsec, все, на этом заканчивается. Оно автоматически конфигурируется, и в большинстве случаев при работе вы с этим не столкнетесь. Планирование Active Directory DNS. Ну, почему я объединил этот слайд? Потому что оно типовое. В большинстве компаний, на самом деле, как показывает практика, контроллеры домена имеют также роль DNS-сервера. Соответственно, планирование можно объединить. Direct Access Server при использовании только операционной системы Windows Server 2008.2, мы уже разобрали почему, будет работать только с IPv6 ресурсами. Соответственно, все узлы вашей сети с ролью контроллеров домена и DNS-серверов должны будут работать по IPv6, либо по SETP. А если у вас в сети, например, присутствует контроллер домена Windows Server 2003 и ранее, да, или, например, DNS-сервера со сторонними операционками, в этом случае при задействовании, ну, вы сказали, что либо IPv6, либо SETP, при задействовании службы как раз на SX4, которую мы предварительно разобрали, можно реализовать такой гибридный доступ, да? То есть те узлы, которые поддерживают SETP, например, работают по SETP, те узлы, которые не поддерживают, работают по SX4. Соответственно, все это продолжает работать. Не нужно там бежать, мигрировать прямо за один день все контроли домена DNS-сервера на последней версии операционных. Ну, на самом деле, почему вставил последнюю анимацию? На самом деле, я бы рекомендовал в большинстве случаев, где это возможно, использовать на SX4. Это критически важно для контроллеров домена, потому что если вы их настроите как SETP, это повлияет на определение членами домена своего местоположения, применение групповых политик, выбор контроллера домена и выбор, например, ближайшего DFS-сервера при доступе к файловым ресурсам. На это то есть все повлияет. Потому что IPv6 является приоритетной технологией. Если включена IPv6 и IPv4, будет использоваться IPv6. То есть, контроллер домена автоматически у вас становится IPv6 устройствами. И будут регистрировать в DNS все сервисные записи IPv6 ресурсами. Тут нужно быть просто осторожным, где можно использовать на SX2-4. PKI, естественно, без этого не обойтись. Также очень много жалоб, что как же так, такие сложные инфраструктуры, очень сложно, непонятно, какие-то сертификаты X509 и так далее. На самом деле ничего сложного тут нет. Мы сейчас в этом убедимся с вами. У кого в компании есть полноценная инфраструктура PKI? Инфраструктура открытого ключа выдается, допустим, смарт-карты, серверам сертификат и так далее. У кого еще раз говорить? Очень много. Шикарно. Значит, для вас это не страшно. Отлично. Direct Access, естественно, использует PKI для чего? Для аутентификации клиента перед сервером и для успешной установки IPsec-туннеля. Типовой случай. У нас есть корпоративная сеть, у нее есть периметральная сеть, демилитаризованная зона и, соответственно, инфраструктура открытого ключа. Оффлайновый корневой центр сертификации, который после того, как его подняли и выдали сертификат промежуточного центра, выдающего, его, естественно, выключают, это best practices. Отдельно отмечу, что здесь представлены только два уровня иерархии PKI. Почему? Если раньше помните, сталкивались с этим, рекомендовалось три уровня. Корневые, промежуточные и выдающие. И документация, например, к Windows Server 2003 указывала на эти три уровня. В данный момент группа разработки Certificate Services, то есть службы сертификации в операционной системе Windows Server, рекомендуют два уровня. Для большинства задач, подавляющего 90%, вам этого хватит всегда. Для специфических задач требуется еще один уровень. Но на самом деле вот в данный момент рекомендуется такая конфигурация. После того, как подняты оба CA, они публикуют информацию об отзыве сертификатов, так называемые списки отзывов сертификатов, CRL, на определенной точке. Точки распространения называются CDP, да? CRL Distribution Points. Это критически важный момент. На этом же слайде мы сейчас увидим, почему. Естественно, Direct Access Server для того, чтобы его аутентифицировали клиенты, нужно установить сертификат из вашей инфраструктуры открытого ключа. На сам клиент, пока он находится внутри сети, нужно установить этот сертификат. После, соответственно, того, как он перемещается в какие-то внешние сети, допустим, сеть интернет, при установке соединения с Direct Access Server, он, естественно, запросит Direct Access Server сертификат и будет его обязательно проверять на отзыв. Большинство пользователей привыкло, когда недоступен список отзывов сертификатов, вы в браузере видите предупреждающее окошко, и там есть «закрыть» или «продолжить». Все нажимают «продолжить», даже не читая, и как бы все работает отлично. Это, так скажем, мягкая проверка на отзыв. Direct Access клиент, Direct сервера автоматично настраивает на строгую проверку. Если сертификат, допустим, все с ним хорошо, закрытый ключ, все отлично, но нет доступа к точке распространения сертификатов извне, из сети интернет, об этом очень часто забывают, тогда клиент Direct Access не сможет проверить сертификат на отзыв и никогда не установит соединение с сервером, пока не получит вот именно информацию об отзыве. Это очень строгая проверка, отключить это нельзя. Точнее, может, как-то и можно, но мне это неизвестно. Соответственно, это нужно учитывать. Помимо этого, после того, как клиент отверил сервер с помощью его сертификата, сам сервер, получая сертификат клиента, опять же, проверяет его на отзыв. Так называемая взаимная аутентификация, mutual authentication, возможно, встречает такой термин. То есть это очень и очень безопасно. Подменить сервер будет крайне сложно. Переходим уже к непосредственно технологии NLS, точнее, даже не технологии, это серверная роль, Network Location Server. Это сервер определения местохождения для клиентов, располагающихся то во внутренней сети, то, естественно, уезжающих за пределы компании. Типовой случай, во внутренней сети DirectSource клиент находится, естественно, он не должен устанавливать какую-то кучу IPsec-туннелей, IPv6 поднимать и так далее. Он должен подключиться и работать с стандартным там, IPv4 адресом. Для того, чтобы он понимал, что в этот момент ему не нужно устанавливать DirectSource-туннелей, как раз использует сервер определения местоположения. Если на него, естественно, установлен сертификат, и запрос идет от клиента только по HTTPS. Клиент просто пытается открыть, точнее, получить ответ HTTP-200, да, что просто доступен этот сервер. Это не какая-то специализированная страничка. Это просто обычная, вот, любая дефолтовая страница AS-сервера. Сойдет вполне. Главное, чтобы он получил ответ. Как только он получил ответ, он принимает решение о том, что я нахожусь в корпоративной сети, никакой Direct Access не поднимать. Все выключить, работать спокойно. Как только, ну, соответственно, напрямую получать доступ к инфраструктуре. Соответственно, как только он появляется в сети интернет, он также пытается, вот у вас подключение выключилось, включилось, да, там пропало соединение и так далее, в этот момент он опять сделает эту проверку. И, соответственно, не имеет доступа к серверу определения местоположения. Принимает решение, что он не имеет доступа, и я не нахожусь внутри сети. Мне необходимо поднять IPsec-туннель в сервер Direct Access и уже работать с инфраструктурой вашей компании через Direct Access сервер. Все, вот. Так вот просто. Соответственно, повторюсь, это может быть обычный AS-сервер, никаких там премудрости нет, роль ставите, ставите на него сертификат и включаете поддержку HTTPS протокола. Все. Дефолтовая страница вполне сойдет. Что такое NRPT? NRPT это механизм, расшифровывается аббревиатура как Names Resolution Policy Table, то есть таблица политики разрешения имен. Этот механизм используется для того, чтобы клиент Direct Access одновременно мог получать доступ как к ресурсам вашей компании, так и к ресурсам сети интернет. Покажем на примере. Вот есть служба NRPT на клиенте Direct Access. И он пытается получить доступ к какому-то доменному ресурсу. Соответственно, он посылает запрос DNS-серверу, допустим, там corp.contoso.com, да? Получает какой-то ответ. Ну, допустим, какой-то адрес. На самом деле, честно признаться, на этом слайде есть ошибка. Я сейчас вам, скажем, с повинной. Если в первом случае DNS-сервер отвечает DNS-серверу IPv4 адресом, то во втором случае между клиентом и сервером здесь же будет не IPv4 адрес никогда. Если там IPv4 адрес, здесь будет у нас X24 адрес. То есть клиент с сервером всегда работает по IPv6. Соответственно, каюсь, ошибся. Но суть это не меняет. Соответственно, после того, как он понял, что это внутренний там, корпоративный ресурс, получил его адрес, установит туннель и обращается, например, к веб-ресурсу, как показано на слайде. Если он обращается к какому-то внешнему имени, но тут тоже адрес фиктивный, не обращайте на это внимания. Ну, допустим, имя, которое не входит в ваш домен. Вот вы определили политику на сервере, на клиента она пришла с помощью групповых политик в директоре, и там написано corp.contoso.com, посылать запрос на разрешение DNS имени на сервер Direct Access. Все остальное посылать на сервера, которые настроены у вас на систему подключения, сервера провайдера. Соответственно, он получает адрес и обращается напрямую без установки каких-либо IPv6 соединений или туннелей. То есть пользователь одновременно работает очень эффективно и с теми, и с другими ресурсами. При этом, на самом деле, у вас есть возможность заставить пользователя всегда работать через вашу сеть. Вот только поднимает Direct Access, и он уже не может напрямую работать в интернет. Есть такая возможность, если вы хотите максимально закрутить гайки и контролировать работу пользователя, ну, допустим, у вас какие-то станции есть, ну, очень критичные с точки зрения безопасности, и вам нужно их, чтобы они всегда только с хоповой сетью работали. Вот выносит он домой, пожалуйста, работай, сотрудник, только не надо с него выходить в интернет. Все это можно сделать. Поддержка приложениями. На самом деле, очень важный момент, поэтому я остановлюсь на этом более подробно. Об этом мало говорится. Почему-то, не знаю, на самом деле, почему, но ситуация достаточно критичная в случае, если вы внедряете Direct Access в вашей компании. На самом деле, мы уже с вами говорили, что клиент с сервером Direct Access между собой всегда работает по IPv6. Там не может быть ни IPv4 адресов, и никаких коммуникаций с IPv4 протоколами. Только IPv6. При этом, помимо того, чтобы операционная система поддерживала IPv6, вам необходимо, чтобы приложение, которое пытается подключиться к вашей корпоративной сети, тоже поддерживало работу по IPv6. Что такое поддержка на уровне приложения? Это не значит, что вам нужно сейчас весь там, не знаю, код переписывать, все везде IPv6 использовать и так далее. На самом деле, как бы нужно, чтобы приложение, так скажем, понимало IPv6. Что это значит, я проиллюстрирую на слайде. Вот у вас есть приложение обычное какое-то, которое пытается получить удаленный доступ. Например, по имени пытается к какому-то серверу, не знаю, баз данных, что ли, подключиться. Ну, не суть важно. И у вас есть какой-то там WinSock-провайдер на уровне операционной системы. Если приложение написано там каким-то нормальным методологиям современным, да, разработки кода, оно будет именно так работать. Большинство приложений работают, да, так сказать, подавляющее большинство. Это исключение, когда оно не работает. Соответственно, если оно обращается не напрямую к каким-то своими методами, пытается установить его подключение, разрешить им и так далее, а через WinSock-провайдер операционной системы, соответственно, все будет прекрасно работать, и сама система будет отвечать за установку соединения по IPv6. Есть кастомные какие-то приложения, написанные то ли студентами, там, не знаю, во время прохождения какой-то практики и так далее. Такое тоже реально встречается. И это приложение используется годами вот для решения конкретной там, задачи вашей компании. И оно вот вопреки всем методологиям разработано, никогда не тестировалось, и никто им заниматься не собирается переделкой. В этом случае потенциально могут возникнуть проблемы. Поэтому в рамках внедрения Direct Access предварительно нужно внедрять что-то типа пилотного решения и на нем проверять, вот список сформировать у заказчика, какие критически важные приложения по приоритету вы планируете использовать для удаленного доступа. И каждый из них проверить. На уровне пилота уже будет ясно, работает это приложение, либо не работает. Допустим, вам не повезло, и какое-то приложение у вас действительно не работает Direct Access. Что делать, да? В первую очередь, если это приложение не написано каким-то студентом или вами, да, нужно в интернете поискать какую-то инструкцию подключения IPv6. На самом деле у большинства, так скажем, популярных приложений есть на сайтах там, поддержки, это может быть там SAP-клиент, вот, например, тот стандартный пример. Может быть инструкция, как его включить. Для этого, возможно, вам придется обновиться на последнюю версию, но, соответственно, если у вас лицензия есть на приложение, для вас это будет бесплатно. И как бы обновлять ПО – это очень хорошо. Вот. Если это у вас какое-то кастомное приложение, либо новой версии нет, напрямую стоит обращаться к вендору. На самом деле есть примеры очень успешных обращений, когда вендор в новую версию ПО включал необходимую вам функцию. В частности, работа с Direct Access и поддержка IPv6. Если вдруг это все не заработало, есть на TechNetWiki специальная страница, созданная сообществом со списком этих приложений, описанием проблемы и потенциальным способом ее разрешения. То есть можно вообще в первую очередь обращаться вот по этому адресу, искать ваше приложение. Если оно есть там в списке, скорее всего, там будет решение этой проблемы. Если вдруг даже это не помогло, не стоит отказываться от удаленного доступа ни в коем случае. Можно использовать SSL/VPN. UEG имеет в штатном функционале возможность подключения по SSL/VPN. Причем это используют для поддержки Windows XP и Vista клиентов, которые не могут работать по Direct Access. Да? И для поддержки как раз унаследованных приложений. Причем, помимо того, что это интегрируется на уровне UEG, это еще и на уровне клиента тоже очень автоматически и достаточно удобно происходит. Например, клиент там на семерке, работает все отлично, вышел в какую-то там внешнюю сеть, подключается, работает. И тут ему нужно запустить его вот это унаследованное приложение, какое-нибудь, не знаю, бухгалтерское, написано 100 лет назад. Он, соответственно, ну, естественно, нужно его проинструктировать, чтобы для работы с этим приложением нужно использовать SSL/VPN. Он кликает на ярлычке на рабочем столе установка SSL/VPN-сессии, SSL/VPN устанавливается, тут же автоматически Direct Access это понимает и отключает свои службы. Они не работают вместе, не мешают друг другу, а IPsec-туннели никакие не устанавливаются. Вот только он завершил SSL/VPN-сессию, Direct Access компонент поняла это и обратно включила этот туннель. То есть, грубо говоря, SSL/VPN в этом случае можно использовать только на сеанс работы с этим приложением. Во всех остальных случаях для управления стороны IT отдела Direct Access сам включится, как только завершится SSL/VPN-сессия. То есть это интегрированный функционал на уровне операционной системы. Что касается модели безопасности Direct Access, я уже говорил, что Direct Access позволяет вам постоянно мониторить ваши удаленные клиенты, позволяет выполнять штатные задачи по их контролю и управлению. Но помимо этого, у него есть целый ряд технологии безопасности, как использование как раз IPv6 и новой версии IPsec как раз под IPv6, использование протокола OFIP для взаимной аутентификации с помощью сертификатов в рамках установления IPsec-сессии, как я сказал, использование сертификата безопасности X509, и шифрование соединений происходит в рамках установления IPsec-туннеля, соответственно, у вас есть возможность использовать туннельный и транспортный режимы. Туннельный режим – это когда шифруют соединение только между клиентом и сервером. А транспортный режим – это как раз вот тот вот IPsec end-to-end туннель, когда шифруют соединение между клиентом и сервером назначения, сервером приложений. С точки зрения аутентификации, для аутентификации компьютеров в Active Directory используется NTLM версии 2, для аутентификации пользователей Kerberos. Используя также сертификат безопасности, есть возможность включить аутентификацию по смарт-картам. Это интегрированный функционал в UEG, одну галочку включаете, указываете там непосредственно сервер, выдавший этот сертификат, которому можно доверить. Также можно интегрировать решение по однократным каким-то паролям, это может быть сторонняя система, ну, к примеру, там RSA Secure ID очень популярна. И DirectAccess интегрирует с NAP. NAP позволяет, технология NAP — это Network Access Protection, то есть защита. Эта технология позволяет вам контролировать удаленный доступ к технологии Direct Access только тем, и предоставляет доступ только тем станциям, которые, так скажем, здоровы, которые, конфигурация которых в данный момент полностью соответствует политике безопасности вашей компании. То есть, допустим, там включен антивирус, он обновлен, все сессии защиты в режиме реального времени работают, включен брандмауэр с таким-то профилем и куча условий. Да? Если все это выполняется, он получает доступ. Как только устарели базы или что-то еще произошло, выключили брандмауэр, доступ теряется. Пока он не решит эту проблему, он доступ к сети не получит и не сможет ее потенциально скомпрометировать. Как работает NAP? Опять же иллюстрация, иллюстрированный пример. Есть сервер Direct Access, клиент, подключенный к сети интернет, пытается получить доступ к серверу приложений. И у вас внедрена инфраструктура NAP. Инфраструктура NAP добавляет ряд ролей. Это HRA, это Health Registration Authority, соответственно, это центр регистрации состояния здоровья. Есть сервер политик здоровья, с которыми сравнивается текущий параметр состояния. И есть центр выдачи сертификата здоровья, NAPCA. На самом деле, вот эти много, так скажем, на слайде представленных компонентов, UEG вам позволяет роли HRA и NPS интегрировать в систему Direct Access. И установка их сводится к одной галочке в мастере. Он сам установит необходимые роли, сам сконфигурирует. Если же вы используете не UEG, соответственно, вам нужно будет отдельно поднимать каждую из ролей и отдельно их настраивать, то есть поднимать отдельно инфраструктуру NAP. Но с ней тоже можно интегрироваться. Соответственно, что происходит? Клиент пытается получить доступ, да? А ему сервер говорит, пока не скажешь, что у тебя со здоровьем, я тебя не пущу. Да? Соответственно, NAP-агент на рабочей станции начинает собирать информацию о здоровье и высылает ее DirectServer. DirectServer знает, что ему нужно проверить через центр регистрации здоровья. Отсылает сюда информацию, а центр регистрации сам не принимает решение. Он отправляет на сервер политик здоровья. Вот там уже происходит сравнение параметров клиента с политикой безопасности вашей компании. Если все отлично, соответственно, NPS сообщает, все хорошо, выдавай ему сертификат здоровья. Соответственно, центр регистрации обращается к центру выдачи сертификатов и получает сертификат здоровья, который впоследствии доставляется на Direct Access клиента. И после этого он уже получает доступ к серверу приложения какому-то. Причем, помимо того, что он получил доступ, и как это работает, там, не знаю, с другими технологиями, например, в VPN, как было, да, при инициализации соединения он, проверка прошла, карантинный контроль прошел, он получает доступ к вашей сети, а потом хоть что отключай. Вот пока будет работать эта VPN-сессия, он с любыми параметрами здоровья может иметь полноценный доступ к вашей сети. С NAP ситуация другая. Она периодически проверяет состояние здоровья рабочих станций. Соответственно, если вдруг вы установите Direct Access подключение и потом выключите Firewall, или там, ну не знаю, там Windows Update, тут же потеряете, ну не тут же, через какое-то время маленькое, потеряете доступ к сетевым ресурсам, и после выдаст сообщение о том, что вы не соответствуете политикам здоровья, пока не починитесь. Кстати, есть возможность автоматического изменения параметров на соответствие. То есть после выключения службы Windows Update выключаете автоматическое исправление, соответственно, NAP-агент сам его включает. То есть после выключил, NAP, например, там агент увидел это и обратно включил. Как бы он не включил, он все равно включит обратно. По поводу катастроф устойчивости, на самом деле времени осталось совсем немного. В принципе, к катастрофам можно относиться по-разному. Да? Вот, например, девочка-катастрофа, представленная вот на этих фотографиях, и, по-моему, не очень там несчастно, что это все произошло. Но есть один факт, который произойдет всегда. эта катастрофа обязательно случится в той или иной мере, с разным там уровнем риска, с разным уровнем критичности, но она обязательно будет. Поэтому нужно предварительно об этом помнить и иметь готовый план реагирования на возникновение какой-то нештатной ситуации, какого-то отказа в обслуживании или катастрофы. Какие сервисы необходимо, так скажем, повышать доступность каких сервисов необходимо в решении Direct Access? Это в первую очередь, конечно, сервер Direct Access. При использовании UEG вы можете установить до 8 серверов, соответственно, между ними автоматически будут пользовательские запросы переходить автоматически и масштабироваться, балансироваться, да? Но это не все. На самом деле, очень многие компании на этом останавливаются. Внедрили UEG, два сервера поставили в массиве, все, у нас все отказоустойчиво. Но, к сожалению, не тут-то было. Все сервисы, на которые Direct Access, от которых зависит Direct Access, это Active Directory, DNS, да, NLS-серверы, списки отзывов сертификатов, они, инфраструктура NAP, ну и доступ в интернет, это я отдельно проговорю. Вот от этих всех сервисов зависит общая доступность решений. Если хотя бы один из них, к примеру, там Active Directory недоступен, сертификация не пройдет, доступ не получен. DNS не разрешается имена, но не знает, какой, на какой IP-адрес ловит запрос, доступ не получен. NLS падает сервер, клиент приходит в корпоративную сеть и начинает устанавливать IPsec-туннели. Все, он не может работать с корпоративной сетью. Сервер недоступен, также не установится туннель, потому что сертификат не пройдет проверку на отзыв. Недоступен NAP, то он не сможет проверить состояние здоровья и при этом, конечно же, по дефолту не пустит клиента. Пока он не убедится, что он здоров, доступ не будет предоставлен. Что касается каналов доступа в сеть интернет, об этом тоже очень часто забывают, смотрят на систему инфраструктуры, при этом забывая про сетевую инфраструктуру. Вот канал доступа к вашему провайдеру, канал доступа в сеть интернет, также является критически важным сервисом для предоставления удаленного доступа, в частности, по технологии Direct Access, любой. Если падает интернет-канал, либо падает активность сетевого оборудования на вашей стороне, либо на стороне провайдера и так далее, все это приведет к тому, что общий сервис, удаленный доступ, не будет работать. Все, отказ в обслуживании, прерывание бизнес-процесса. Как же это можно проблему эту решить, да, по поводу отказа катастроф устойчивости? В случае Direct Access я уже сказал, это массивы UEG, это включение технологии Network Load Balancing, которая автоматически балансирует нагрузку между серверами и предоставляет возможность перехода по отказу в случае выхода из строя одного или нескольких членов массивов. Ну, соответственно, BDA, технология Bidirectional Affinity. На самом деле не очень понятно, что это такое, да? Даже сложно выговорить. По сути, это без этой технологии Direct Access работать не будет. Почему? Когда клиент устанавливает IPsec-туннель к одному из узлов массива, он должен получить ответ от инфраструктурного сервиса тоже через этот узел массива, потому что здесь уже IPsec-туннель есть. Если он пойдет на другой узел в массиве, здесь нет IPsec-туннеля, все, запрос просто отбивается и так далее. Соответственно, при включении функции все будет работать. По поводу Active Directory и DNS, я думаю, всем прекрасно известно, что нужно дублировать сервера, помимо там, как минимум, там, два иметь в каждом сайте и так далее, и DNS-сервера, то же самое. Ну, использовать, конечно, сайт AD, если в одном сайте все недоступно, использовать контроль домена из другого сайта. По поводу CRL-ов, списков отзывов сертификатов и NLS-серверов, это обычные веб-сервисы. То есть это, например, там, роль AES установленная. Его вы можете создать NLB-массив, и все будет работать, либо использовать кластеризацию роли AES. На самом деле кластеризация используется очень редко, потому что она дорогостоящая, сложная во внедрении, более сложная, чем NLB в внедрении и в поддержке. Поэтому для сервера будет достаточно NLB. Рекомендуем решение. По поводу NAP, соответственно, создать более одного NAP-сервера проверкой политик и так далее. И кластеризовать можно NAP-CA, но опять же требует разделяемого хранилища, требует Enterprise редакции операционной системы. Ну, слишком сложно, слишком дорого. В принципе, можете просто на избыточности остановиться. По поводу интернета, это, конечно, вам нужно получить доступ в интернет, так скажем, отказоустойчивый. Либо это два канала у одного провайдера, либо это по каналу у разных организаций, предоставляющих услуги доступа в сеть интернет. Для того, чтобы автоматический переход ходил, нужна поддержка со стороны вашего сетевого оборудования технологии BGP. Это мы уже углубляемся в инфраструктуру сетевую. Она, так скажем, к технологии Microsoft никакого отношения не имеет, но это нужно просто учитывать при планировании. Да, это с сетевыми администраторами судить. Но если у вас используется два независимых интернет-провайдера, и вам необходимо предоставить устойчивый доступ в сеть интернет для них, соответственно, вы можете использовать провайдеры независимые адреса. Покупается пул, привязывается к двум провайдерам, и все автоматически переходит. Если, допустим, тут у провайдера целая магистраль упала, вот у всех клиентов этого провайдера потерялся интернет. В случае использования провайдера независимых адресов и автоматического перехода на использование другого интернет-канала, вы в этом случае получите доступ через другого провайдера, соответственно, доступность сервиса не нарушится. По поводу катастрофоустойчивости, вот слайд по поводу как раз организации катастрофоустойчивых интернет-каналов. Вот у вас два канала, ISP1 и ISP2, да? Ваше активное сетевое оборудование настроено на поддержку BGP, и, соответственно, между собой эти два провайдера, могут быть две разные организации, в случае с провайдера независимых адресов на ваших устройствах Direct Access, да? Либо одна организация, в этом случае проще. Но при одной организации вы, соответственно, зависите от магистрали доступа в интернет конкретного провайдера. Поэтому, конечно, рекомендуется использовать провайдер независимые адреса, больше одного провайдера, лучше использовать отказоустойчивые каналы связи в рамках этого провайдера, но все зависит от стоимости решения и тех задач, которые вы перед собой ставите. Но такая возможность, самое главное, есть, помните об этом. Вот пример топологии одного из проектов, который выполнял MCS для заказчиков в рамках отказоустойчивого доступа по Direct Access. Здесь мы видим, собственно, массив из 4 серверов, 2 из которых находятся в главном дата-центре, 2 из которых находятся в резервном дата-центре. Дублированные роли на PCA, дублированные кластеры NLB, настроенные для ролей NLS-CDP, они совмещаются на одной и той же системе, это обычный AS-сервер. Ну и, соответственно, дублируется контроль домена, выполняющий также роль DNS-сервера. Что происходит в случае отказа одного из серверов в главном сайте? Обычно пользователь подключается к главному сайту через этот интернет-канал. Первичный, так скажем. Основной. Одну секундочку, прошу прощения. Так. При выходе из строя, например, первого узла, все пользователи автоматически в течение 10-15 секунд, как показывают тесты, переходят на использование второго. Но это, конечно, зависит от сетевой инфраструктуры канала доступа в сеть интернет, но в среднем 10-15 секунд. И причем после ничего не делает. Вот у него не работал, он попробовал открыть папку файловую, там SMB-сессия отвалилась, он пишет, что недоступен. Потом он еще раз F5 нажал, там или в браузере, или в проводнике нажал, там обновить. Все у него опять заработало. При выходе из строя одного из узлов NAP доступ все равно будет, проверка здоровья будет. При выходе из строя NLS-CDP, соответственно, второй сервер берет себе всю нагрузку на клиентов. Ну, естественно, если контроль домена один недоступен по какой-либо причине, неважно, да, все обслуживается на втором. Если у вас, допустим, ситуация, вот это отказоустойчивость, да, теперь катастрофа устойчивость, весь главный центр вышел из строя. Система кондиционирования, пожар, недостаток электроэнергии, сервера упали, нет у вас доступа в сеть интернет в основном вот в этом сайте, да, в главном дата-центре. Что угодно, просто недоступен. Всех сотрудников выгнали, допустим, да, и сказали, из дома работайте, пока не восстановим. Они забирают свои ноутбуки, и автоматически те, которые были извне, также примерно 10-20 секунд, да, тут будет чуть побольше задержка, автоматически переходят на использование резервного дата-центра, который, в свою очередь, тоже отказоустойчивый. То есть то время, которое вам понадобится на ликвидацию вот этой вот катастрофы в основном дата-центре, пользователи смогут получать доступ к корпоративным информационным ресурсам и смогут выполнять свои бизнес-задачи и смогут продолжать работать. То есть бизнес-процессы не останавливаются. Это очень большое и важное преимущество на самом деле. Причем, почему они не могут сюда переехать? Допустим, это в другом городе. Не каждый может целую неделю ездить там в другой город. Соответственно, с Direct Access есть сеть интернет, вы можете использовать резервный дата-центр, находящийся вообще в другом городе. Ну и, так скажем, подытожим. Самая главная цель доклада, я повторюсь, была очень просто рассказать, так скажем, о сложном. Да? Мы поговорили о том, в каких сценариях стоит использовать Direct Access, какие возможности ваш арсенал эта технология предоставляет. Поговорили о технологиях, точнее, посмотрели, как они работают на самом деле и для чего каждая из них нужна. Да? Рассмотрели ряд инфраструктурных сервисов, каждый в отдельности, и в общем и целом поговорили о том, как повысить отказы, катастрофоустойчивость нашего решение по предоставлению удаленного доступа Direct Access. Но, к сожалению, вот тут демонстрация работы у нас не получилось сделать по определенным причинам, но на самом деле стенд такой есть у Microsoft, если у кого-то из вас появится интерес, есть специальный стенд, на котором можно все текущие описанные опции, такие как отказы, катастрофоустойчивость, выход из строя целого дата-центра, да, ну, имеется в виду там, конечно, тестовый дата-центр, допустим, там гипервизор целый. Но это все работает, это можно посмотреть, на самом деле, у кого это будет желание, могут обратиться ко мне. Ну и самое главное, я хотел бы, чтобы все ушли из этой аудитории сейчас с мыслью, то, что на самом деле не так сложно. Все это можно очень быстро, ну не очень быстро, так скажем, очень правильно и непроблемно внедрить, и это действительно работает, и у нас есть успешные примеры внедрения это у российских заказчиков. Как ресурсы, советую вам очень И очень рекомендую настоятельно к прочтению и добавлению в ваши RSS-ридеры блога Тома Шиндера. Это как раз блог человека, который вел предыдущий доклад по Direct Access. Там всегда актуальная информация, потому что он является техническим писателем. Перед тем, как он появляется на технете, да, он проходит кучу согласований, а вот эта информация в блоге появляется очень рано по сравнению с технетом. Соответственно, можете обратиться к блогу команды разработки UEG. Там тоже информация, кстати, в Direct Access публикуется периодически. Можете периодически заходить на мой блог, опять же. Хотелось бы, чтобы вы все заполнили анкетки. Это прекрасная возможность, на самом деле, сказать, что вы думаете по поводу конкретного доклада и мероприятия в целом. Ну и, собственно, последнюю минуту хотел бы просто обратить ваше внимание на следующий слайд. Одну секундочку. Ну, тут музыки нету, главное просто посмотрите. Так вот. А теперь можно, в принципе, задавать вопросы, начиная с того, кто человек на сцене, что он вам все это время рассказывал. По поводу вопросов, я понял, есть вопрос, значит, мы на самом деле время все потратили на доклад. В данный момент либо вы можете сейчас сразу подойти ко мне и задать вопрос, но уже за рамками этой аудитории, либо я буду в зоне «Спроси эксперта» до конца мероприятия, если там буду находиться, обязательно спросить любого MVP, он найдет меня. Соответственно, если кого-то суть эти проблемы про сетап, могу прямо сейчас специально собрать отдельную группу и рассказать про это. Спасибо огромное, что пришли. Удачных внедрений!